Студия «Медиакнига» представляет. Василий Сахаров. Воин Яровита. Читает актер Александр Городиский. Пролог. Франция. Клерво. 1142 год от Рождества Христова. Бом. Бом. Обозначая полночь и перекрывая шум осеннего дождя, который поливал землю десятый день подряд, над обителью братьев-цистерцианцев прокатился гулкий глаз церковного колокола. Трое мужчин, храня молчание, дождались, пока колокол ударит в последний раз, и продолжили беседу. Они находились в освещенной парой тусклых восковых свечей келье, где единственными предметами интерьера были большое медное распятие Христа на стене и грубый дубовый стол, вдоль которого стояли две неудобные узкие лавки. Первым нарушил молчание жилистый, 53-летний брюнет с худым лицом аскета и без единого седого волоска в густой шевелюре, облаченный в перепоясанную бечевкой темно-серую рясу из грубого полотна. Этот человек являлся настоятелем обители цистерцианцев в местечке Клерво. Звали его Бернар Клервоский, и это имя знал каждый истинный католик. Хотя выглядел он весьма непрезентабельно, а официальное положение аббата Клерво в церковной иерархии было невысоким. Слово «Бернар», которому посылало видение сама Пресвятая Богородица, значило много. Например, оно могло в зародыше загасить вооруженный конфликт между европейскими феодалами, сменить папу римского, кинуть в поход на сарацин и язычников десятки тысяч воинов и рыцарей, отправить на очистительный костер ересиарха или заставить одного из европейских королей покаяться в своих грехах. Такой вот человек. С виду скромный служитель Господа, а по факту сильный лидер, влиятельный политик, мудрый мистик, опытный богослов и один из основных создателей Ордена Тамплиеров. Бернар посмотрел на своих собеседников, расположившихся напротив него. Пронзительные карие глаза настоятеля остановились на пожилом стройном шатене в сыром от влаги дорожном камзоле коричневого цвета, а затем скользнули на второго гостя обители, крупного, широкоплечего бородача в потертом суконном кафтане. Настоятель знал этих людей, хотя бородача видел впервые в жизни и мог бы ответить на все их вопросы прямо здесь и сейчас, еще до того, как они их зададут. Но для этого пришлось бы копаться в их головах, а Бернар этого не любил. Поэтому он решил поговорить с гостями без применения дарованных ему Господом способностей и сначала обратился к шатену в камзоле, который некогда был одним из его лучших учеников. «Итак, брат Шарль, расскажи, что привело тебя в нашу скромную обитель в столь поздний час, и почему ты одет как мирянин?» Учитель Шарль Пантиньи, представитель ордена цистерцианцев в Дании, обратился к Бернару, словно до сих пор являлся его учеником. «У нас срочные новости. Мы с уважаемым Ассером Виде по прозвищу Рик торопились к вам, и в дороге моя ряса пришла в негодность, поэтому я вынужден носить одежду мирянина».
«Да, да»,
— Бернар коротко кивнул.
«И какие у вас новости?»
«Мы смогли узнать, кто стоит за гибелью наших братьев в Дании и кто стравливает между собой северных ярлов».
«Хм...» Губы настоятеля скривились в легкой усмешке.
«А разве ты не знал этого раньше?»
«Я подозревал, чьих рук эти дела, учитель. Конечно же, богомерзких язычников с Руяна. Но раньше в этом не было уверенности, а сейчас она есть. Недавно к германцам в Ольденбург перебежал один из варяжских капитанов, дрянь-человек, который находился в фаворе у прошлого князя. И он сообщил, что переправлял на остров Зеландия витязей Святовида, которые должны были тайно убивать священников и преданных истинной вере дворян».
«И что с того?»
— перебил бывшего ученика Бернар.
«Это знание остановит войну между ярлами данов, которые должны стать карающим мечом Господа в руках церкви? Кто поверит какому-то там варяжскому беглецу, особенно после того, как пролилась кровь и погибло множество датских воинов и ярлов?
Пантиньи смиренно опустил глаза и произнес: «Учитель, я не договорил. Дозвольте продолжить».
«Да, продолжай».
«Помимо всего прочего, этот варяжский пират сообщил, что в Арконе создана организация, призванная противодействовать нашему расширению на восток и север Европы, и посланные ярлом вида лазутчики, которые под видом купцов смогли попасть в Аркону, подтвердили его слова».
Бернар, ничего подобного не ожидавший, в удивлении приподнял левую бровь и посмотрел на Ассера Рига, а тот подтвердил слова Шарля Пантиньи. «Все это правда, святой отец. Я смиренно прошу вас простить меня. Это я виновен в том, что между данами идет война, потому что не распознал в ночных душегубах варягов. Именно я, не посоветовавшись с отцом Шарлем», кивок в сторону Пантиньи, «стал тем, кто призвал ярлов Зеландии, Скандии и Ютландии выступить против ярла Свена, которого считал убийцей моего сына Апсалона и молодого Вальдемара Эстрицена. Простите и назначьте мне самое суровое наказание, какое только возможно». На глазах сурового северянина выступили неподдельные крупные слезы раскаяния, и он, перегнувшись через стол, обхватил мощными руками узкую бледную кисть Бернара, притянул ее к себе и впился в нее поцелуем. Настоятель осторожно высвободил руку, опустил ее на голову Рига и сказал: «Бог простит, сын мой. Только Бог, сила и любовь, которого поистине безграничны, может отпустить тебе этот грех. Моли его о прощении и старайся примирить своих соплеменников. Это будет твоим искуплением. А я, скромный служитель нашей матери церкви, помолюсь за тебя перед Богородицей».
«Благодарю, святой отец, благодарю».
Ассер Рик, на долю которого в последнее время выпало слишком много испытаний, несколько успокоился, а настоятель вновь обратился к Шарлю. «Кто создал враждебную нам организацию? Волхвы или кто-то из варяжских князей?»
«Волхвы, учитель», — ответил Пантиньи.
«Это точно?»
«Да».
В голове Бернара, который никак не мог понять, почему на севере Европы происходят события, подоплеку коих он не понимал, теперь сошлись все кусочки мозаики. Вроде бы все шло хорошо. Бодричи и поморяне давили на лютичей. Даны сковали варягов с Руяна, а шведы добирали своих язычников и готовили нападения на новгородские торговые форпосты по всему Венецкому морю. Но совершенно неожиданно что-то пошло не так. Сначала от руки убийцы погиб молодой Вальдемар, который мог стать следующим королем Дании, и даны схватились между собой. Затем своими подданными был казнен князь поморян Вартислав Грифин. После этого убит король шведов Сверкер Кольсон, а между свионами и гетами началась война. А недавно, всего пару дней назад, он узнал, что войско поляков, выдвинувшееся на территорию Венедов, было в пух и прах разбито. Так не должно было быть. Бернар знал это точно так же, как и то, что завтра с утра дождь закончится и день будет солнечным. Однако факты – вещь упрямая. По необъяснимой причине на берегах Венецкого моря происходило не то, что было предсказано настоятелю Богородицей. И вот причина найдена. Волхвы отбиваются не просто так, наобум, кидаясь туда, где опасность, а организованно. Для них это весьма не характерно. И в будущем могло поломать Бернару и другим влиятельным служителям католической церкви все планы. Поэтому к северным землям он решил быть более внимательным и послать к Венецкому морю дополнительные силы, преданных церкви рыцарей и самых лучших шпионов. Ну а кроме того, братья-цистерцианцы и главы других церковно-монашеских орденов должны узнать о его намерениях и оказать посланцам Бернара всемерное содействие, ибо только сообща можно уничтожить старого врага.
«Решено», — подумал настоятель. «С утра напишу письма всем братьям, истинным руководителям нашей матери церкви. Но это будет завтра, а пока стоит разобраться с гостями. С Шарлем все понятно. Упрямый, умный и хорошо образованный исполнитель, больше воин и политик, чем просветитель и проповедник. А вот Ассер Виде, который носит поганое языческое прозвище Рик, хочет получить от меня не только прощение грехов, но и что-то еще. Что? Бернар прикрыл глаза, а его пальцы машинально потянули из-под одежды четки с крестом. Прошла секунда, другая, и ответ был найден. Ассер приехал во Францию не просто сообщить ему ценные сведения, нет. Он привез с собой второго сына, того самого, который уцелел во время нападения убийц, выпрыгнул из башни и был парализован. Ярл хочет отвезти его в Сито, где опытные монахи-целители могут поставить мальчишку на ноги, а поскольку человек он нужный, к его сыну будут внимательны. Впрочем, до Сито путь не близкий, а паренек совсем плох, я чувствую это, а значит, он может не доехать. Будет жаль, если умный мальчик и истинный католик умрет. Но ничего, наверное, я смогу исцелить его сам. Разумеется, если мне поможет Святой Дух и небесная покровительница Дева Мария. Бернар открыл глаза и произнес. «Шарль, о делах на севере поговорим утром. Я еще должен немного подумать».
«Как скажете, учитель», — отозвался Пантиньи. Настоятель помедлил и добавил. «Вы приехали не одни».
Это не было вопросом, а прозвучало как утверждение. Шарль посмотрел на Ассера Рига, и в его взгляде была гордость за своего наставника, которому никто не говорил об Асбьерне, но он о нем все равно узнал. После чего Пантиньи подтвердил.
«Вы правы, учитель. Мы не одни. С нами сын благородного Ассера, которого зовут Асбьерн. Мы везем его в Сито, но в дороге он простыл и сейчас совсем плох».
Настоятель остановил ученика.
«Принесите мальчика сюда. Я хочу посмотреть на него».
Услышав это, Ассер Рик расплылся в счастливой улыбке и вместе с Пантиньи покинул келью. Бернар остался один и, перебирая четки, мысленно воззвал к божественным силам, которые откликнулись на его просьбу и были готовы в любой момент, используя аббата как промежуточное звено, через него влиться в тело страждущего и принести ему исцеление. Ассер и Шарль вскоре вернулись. Не доверяя воинам из сопровождения ярла и местным монахам, они самостоятельно внесли в келью жесткие носилки с сильно исхудавшим тельцем светловолосого мальчишки. На вид ему было не больше 10 лет, а на деле Асбьерну Виде недавно исполнилось 14. Облаченный в длинную шерстяную рубаху паренек был бледен, и от него пахло дерьмом. Парализованное тело не могло контролировать себя, а обмывали Асбьерна не чаще 1 раза в день. Однако Бернара, не видевшего никакой особой разницы между королями и нищими и всех людей, оценивавшего с точки зрения их любви к Господу, запах не смущал. Он приказал положить носилки на стол, и когда Рик и Пантиньи сделали это, подошел к мальчишке. Настоятель заглянул в чистые голубые глаза, которые смотрели на него с огромным почтением, но без страха, и спросил паренька. «Ты знаешь, кто я?» Вопрос был задан на латыни, и Асбьерн, которого с детства учили всему, что должен знать истинный христианин и будущий священнослужитель, ответил на том же языке.
«Мне это известно. Вы святой Бернар, чья ученость не знает границ, а репутация не имеет даже крохотного темного пятнышка. Вы осененный святым духом, любимец Богородицы и проводник воли нашего Господа, который основал обитель Клерво, хранит целомудрие и любит лишь Бога».
«Тссс!» Бернар приложил к губам указательный палец, и когда уста Асбьерна сомкнулись, сказал: «Не говори лишнего, мальчик. Я не святой. Лучше скажи, как ты себя чувствуешь?»
«Плохо, отче. Тело своего не чувствую. В голове туман, а зубы стучат, словно у меня лихорадка».
«Понятно». Настоятель ткнул пальцем в переносицу Асбьерна. «Спи, мальчик. Спи». Паренек моментально заснул, и его дыхание стало ровным и спокойным. Но в груди Асбьерна настоятель слышал хрипы, и, не оборачиваясь в сторону гостей,
которые замерли за его спиной, стал делать то, что задумал. Бернар положил одну ладонь на лоб больного, а другую на солнечное сплетение. Он глубоко вздохнул и услышал голос Пантиньи.
«Вам помочь, учитель?»
«Нет, я сам». Бернар посмотрел на потолок. Сердце настоятеля, который разумом потянулся к силе небожителя, слегка дрогнуло, и он зашептал.
«Господи, ты мой Бог и владыка над жизнью и смертью. Даруй сему невинному и юному отроку исцеление от болезни. Раскинь над ним свою спасительную десницу и восстанови его здоровье. Избавь от боли, страдания и страха смерти. Помоги ему, Господь всемогущий. Молю тебя, податель всех благ и повелитель, обрати на нас, грешных, свой взор. Славлю и величаю, Господи, твою чудодейственную и животворящую силу. Благодарю тебя за безмерное милосердие, которое по заслугам ты проявляешь ко всем страждущим и убогим. Молю тебя, научи нас ценить дарованную тобой жизнь и заботиться о целостности наших душ не меньше, чем о здоровье тела. Научи нас избегать греха и исполнять твои заповеди, дабы мы могли достичь вечной радости в Царстве Твоем. Аминь».
Ладони Бернара при этом озарились призрачным светом, который словно некая тягучая масса сполз с них и впитался в тело Асбьерна, после чего мальчишка сильно вздрогнул, а затем шевельнул ногами. Пантиньи, увидев это, смиренно опустил голову и осенил себя крестным знаком. А отец больного, видя чудесное исцеление Асбьерна, которому не мог помочь никто из лекарей Дании, упал на колени, вскинул руки и выкрикнул:
«Чудо! Благодарю тебя, Господи!»
Настоятель обители Клерво всмотрелся в лицо мирно спящего ребенка, удовлетворенно кивнул и повернулся к Ассеру Ригу. «Встань!» Ассер поднялся и, глядя на священнослужителя преданными глазами, спросил:
«Что скажете, святой отец?»
«Теперь можешь вести своего сына в сито. Братья-монахи завершат его лечение, а после привезешь мальчика ко мне. В нем есть искра Божья, и я думаю, что со временем он станет хорошим слугой Господа».
«Будет исполнено, святой отец!»
«Все. Оставьте меня одного». Пантиньи и Виде подхватили носилки и направились в гостевые каморки, а Бернар, возблагодарив Господа, который даровал ему возможность спасти еще одного человека, пошел в алтарный зал обители. Впереди была вся ночь, и он о многом должен подумать. О дополнительной статье в свой труд о благодати и свободе воли, об учениках Петра Абеляра, которые вновь поднимают голову, и ереси каторов, о положении дел в Святой Земле, где христолюбивые воины ведут неравный бой с ордами нечестивых сарацин, о словах Богородицы, которая постоянно рядом с ним и подталкивает своего верного слугу и почитателя вершить богоугодные дела и поступки, о судьбе иудеев, напрасно гонимых необразованными священнослужителями и жадными королями, ну и, конечно же, о северных варварах, которые крепко держатся за старую веру, а значит, не могут считаться полноценными людьми и должны быть уничтожены.